Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Яблоко на этой неделе после череды продолжающихся репрессий против кандидатов, против снятия списка единственной антивоенной партии, после неудачных попыток обжаловать эти решения, представило свой так называемый план «Б». Ну, в принципе, как и ожидалось, план «Б» заключался в том, что продолжать бороться за участие такой антивоенной партии в этих выборах легальными способами. При этом Яблоко еще выкатило следующую идею, что голосовать, собственно, за кандидатов – только можно только там, где они отвечают вашим ценностям. В некоторых округах, ну даже во многих пока округах, все еще остались кандидаты от Яблока, за которых вы можете отдать свой голос, если вы находитесь в этом регионе и в этом избирательном округе. По федеральным спискам у вас такого шанса нету. Ну и Яблоко намекает, что голосовать за все оставшиеся провоенные партии решительно невозможно. Они выкатывают для этого аргументы, которые показывают, что на самом деле все остальные партии, которые в российском парламенте были представлены и могут сейчас участвовать в выборах, они занимают совершенно одинаковую позицию по поводу войны и репрессий. И сейчас мы видим, если в момент, когда Яблоко имело шансы выступать в выборах, произошло так называемое объединение оппозиции, то сейчас мы видим, что есть опять дебаты о том, как именно нужно поступать на этих выборах, как обычно в последние годы, ну, хотя эти условия нынешние в 26-м году, наверное, особенно страшные и зверские. Как обычно, есть три варианта. Полностью игнорировать всю эту картину, потому что, в общем, участвовать в этом никак невозможно. Пойти и проголосовать там, где вам есть за кого проголосовать, за кандидата, который отвечает вашим ценностям, и не участвовать в голосовании по спискам, ну, де-факто испортить бюллетень или забрать его домой. Либо использовать какую-то разновидность тактического голосования, когда вы выбираете наиболее сильного кандидата в округе, который имеет шансы победить какого-то чиновника, единоросса и главного негодяя на этих выборах, и что еще сделать, и выбрать какую-то партию, которая, ну вот, не Единая Россия и, предположительно, не настолько людоедская, не настолько провоенная. Опять начались дебаты по этому поводу в интернете. Мне кажется, что вот общая рамка, когда мы об этом говорим, заключается в следующем, на мой взгляд, что если вы считаете, что ваше неучастие в выборах каким-то образом помогает тому, чтобы война закончилась и страна вернулась к нормальной жизни, вы можете сделать этот выбор. Правда, я в этом смысла большого не вижу. Не вижу смысла не участвовать даже в таких выборах, потому что мне как раз непонятно, как это приближает те цели, которые, ну, я надеюсь, вы так же, как и мы, разделяете, и к которым вы стремитесь, чтобы просто люди друг друга не убивали, никто не гиб под ракетами, под дронами, и дальше можно было бы как-то обсуждать какое-то более человеческое будущее. Вот если можно сделать хотя бы малейший шаг к этому при помощи этих так называемых выборов, мне кажется, это можно сделать. Дальше мы натыкаемся на то, что сторонники тактического голосования, я думаю, что вам их имена хорошо известно, и нам сейчас до 20 сентября еще предстоит много дискуссий на этот счет услышать в сентябре, они говорят, ну вот понимаете, отдавать, то есть портить бюллетень или голосовать за кандидата, который точно не пройдет, потому что у него нет ресурсов, и против него какой-то сильный зловещий людоед, какой-нибудь там Петр Толстой в Москве избирается в одном из округов, вот они точно должны свои округа забирать, и вы с этим ничего не сделаете. Вот, на мой взгляд, призывать в 26-м году голосовать тактически, предполагая, что есть разные сорта людоедов, это довольно, ну, с политической точки зрения, не знаю, может быть, и хорошо, и, то есть нормально, а с какой-то человеческой точки зрения, с точки зрения личного выбора, эта идея, на мой взгляд, не хочу навязывать эту точку зрения, но, на мой взгляд, эта идея тактического голосования сейчас странная. Почему? Потому что потом те кандидаты, которые, допустим, по этому подобию умного голосования победят, они придут в следующий 9-й созыв Государственной Думы, и снова будут принимать те законы, которые нужны администрации президента, и снова будут делать так, чтобы люди страдали, гибли, и лично вам, вашим близким, было плохо. Идея о том, что они чем-то отличаются от Единой России, к сожалению, на сегодняшний день, исходя из того, что было в предыдущие 5 лет, никак не подтверждается. Они поддержали войну, они поддержали главные репрессивные законы, вы можете убедиться на статистике, что это именно так и обстоит. Поэтому, на мой взгляд, я буду поступать именно так. на эти выборы надо прийти для того, чтобы, ну, как бы сделать некий жест гражданский, который предполагает, что вы не согласны с происходящим, вы не согласны с войной, вы не согласны со снятием партии, за которую мы могли бы проголосовать. А дальше выбирать вот из этих всех разнообразных людоедов достаточно странная идея. Ну, в общем, бюллетень, видимо, не пойдет в правильном виде в урну. Я в прошлый раз на так называемых президентских выборах, наверное, правильно называть их выборами Путина, я 5,5 часов был вынужден стоять в очереди, очень странные были ощущения, потому что там на избирательном участке в Риге единственном было очень много путинистов, ну и я написал там вот, значит, неприличный слоган, испортил бюллетень, важно, чтобы много клеточек было перечеркнуто, чтобы вам не засчитали случайно какую-то надпись, которая зашла в один бюллетень, что вы так проголосовали за Путина, например. Вот. Ну и как-то вот ушел с этого участка, все-таки предполагая, что я не оставался безучастным к судьбе моей страны, даже если в этой ситуации мне не давали голосовать за тех людей, за которых я проголосовать бы хотел. Ну и на этих выборах тоже получается, что вот надо выбирать, голосовать, пытаться голосовать прагматично, хотя трудно понять, в чем здесь прагматика, на самом деле, либо голосовать как-то выбирая те вещи, которые просто вам ближе, а раз нас лишили этих вещей, значит голосовать получается не за кого. Люди, которые в эмиграции находятся, они точно не смогут проголосовать за округа, поэтому, в общем, в наших бюллетенях по спискам будут только одни сплошные крокодилы. Вот смотрите, что происходит с Яблоком, то, что много было разговоров, что это какая-то ненастоящая партия, что они не способны вести политическую борьбу, что они чуть ли не марионетки администрации президента. Здесь не очень, конечно, сходится, потому что мы видим, что людей очень сильно преследуют, и не только лидеры Яблока находятся в тюрьмах или под статусом экстремистов и иностранных агентов, но и просто вот в эти последние дни, когда кандидатов еще можно массово снимать легким способом, не нарушая, ну точнее как, нарушая российское законодательство, но делая вид, что вы его формально соблюли, как делал Верховный суд и Центральная избирательная комиссия. Вот несколько просто строчек того, что происходит на этой неделе. ЛДПР подала иск в Томский областной суд с требованием снять список партии «Яблоко» с выборов в Законодательную Думу. «Яблоко» говорит, что там повторяются доводы, которые уже использовались при снятии федерального списка. Ну, то есть какая-то полная ерунда, нарушение законодательства об интеллектуальной собственности. Вот что-то примерно в таком ключе. Голубь мира нарисован неправильно, права на него принадлежат чату GPT. Серьезнейший способ, чтобы лишить людей избирательных прав. Представители «Яблока» в Калининградской области получили сообщение с угрозами в адрес кандидатов в Заксобрание региона Романа Морозова и Дмитрия Мамаева. Неизвестный, там очень мощный такой текст, мол, если вам дороги ваши люди, вы же за людей, вы за мир, вот тогда просто добровольно откажитесь от участия от этих выборов. К чему жертвы? Написал некий анонимный доброжелатель. Ну, в общем, с одной стороны, мы такие сообщения часто получаем все, да, с другой стороны, ну, в контексте выборов, в контексте реальной политической борьбы и в контексте того, что у людей очень высокие риски, сообщения, я думаю, ну, надо тоже читать серьезно. Параллельно еще несколько депутатов получили штрафы за демонстрацию экстремистской символики, так называемой. Под ней имеется в виду три поста в Фейсбуке, вот в одном случае, в которых нашли логотип ФБК и символику Третьего Рейха. Ну, очевидно, в контексте критики в отношении этого вот самого Третьего Рейха и, вероятнее всего, в контексте поддержки все-таки ФБК, хотя у Яблока с сторонниками Навального было много разногласий, но когда, надо заметить, да, это тоже важно помнить, что когда Навального и его сторонников преследовали, Яблоко, конечно, поддерживало людей, которые находятся под преследованием. Даже если вы не во всем совпадали в тот момент времени с политической точки зрения. Это произошло с кандидатом в депутаты Заксобрания Свердловской области Александром Куделькиным. И дали ему арест на 10 суток, аж, ну, чтобы точно уж он никуда не избрался. Ну и вот, наверное, самая показательная история про то, как до выборов, какие события происходят и что нас ждет и после выборов, и в контексте той так называемой новой старой Госдумы, которая скоро изберется. Кандидатов в Заксобрание Петербурга от Яблока Марину Писляк вызвали в прокуратуру из-за ее предвыборного ролика, то есть официальная агитация, в котором она зацензурила слова «мир», «свобода» и «жизнь». Ей выдали предостережение о недопустимости действий, которые могут быть расценены как дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, экстремизм, возбуждение ненависти и еще распространение недостоверной и общественно значимой информации. Марина Писляк сообщила изданию «Бумага», что прокуратура ограничилась предостережением, и что действительно у нее в ролике были зачеркнуты вот эти слова, которые связаны с официальными слоганами предвыборной кампании ее партии. Текст звучит следующим образом. «Внимание, данный материал содержит цензуру по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Слова «мир, свобода и жизнь» признаны экстремистскими и вырезаны из агитационного материала». Ну, как у нас сейчас книги цензурируют, так же примерно у нас произошло вот с этими черными прямоугольниками на словах «мир, свобода и жизнь». И прокуратуре уже сама вот эта цензура не понравилась. Как я понимаю, еще прокуратура дополнительно решила заинтересоваться, что же это за слова такие скрыты за этими черными квадратиками, а уж не имели ли вы чего-нибудь экстремистского. Но слово «мир» в России в 26-м году уже достаточно экстремистская, как мы с вами знаем. Писляк еще предполагает, что из-за того, что в озвучке этого ролика было запикивание, то какие-то чиновники, прокуроры решили, что там, видимо, было какое-то нецензурное оскорбление. Но в каком-то смысле слова, мне кажется, слово «мир» — это предельное оскорбление с точки зрения тех людей, которые войну начали, которые ее считают нормальной и которые ее поддерживают. Ну что может быть более страшного и оскорбительного, чем просто напоминание про базовые человеческие ценности, про жизнь, свободу и право на мир? Конечно, это звучит как ужасное оскорбление. Наверное, знаете, в таком высокочастотном писке депутаты расслышали что-то очень обидное для себя. Вот это вот серьезная, конечно, проблема. Идет предвыборная агитация. Партии, которые допущены на выборов, тратят много денег на то, чтобы рассказать, что на самом деле они очень сильно заботятся про российских граждан. Больше всего, конечно, хайпует или кринжует, это как посмотреть. Отличается, короче говоря, «Единая Россия». Я думаю, что в округах у них очень много денег, у их кандидатов, на то, чтобы вести рекламу. И вот в социальных сетях на этой неделе завирусился такой тренд специфический. Российские избиратели достают предвыборные листовки какой-нибудь российской партии и снимают эти листовки, эти агитационные материалы, где описано о том, как про них десятилетиями заботились эти чиновники, депутаты, как они дальше будут заботиться, снимают эти агитационные материалы, они на фоне состояния своих домов, своих дворов и вообще окружающей реальности. Россияне сначала показывают агитационные материалы, которые вывешиваются на досках объявлений в домах или кладут в почтовые ящики. После этого пользователи переводят камеру на свои подъезды и дома с обшарпанными стенами и подоконниками, грязными лестничными площадками, выломанными дверями и разрушенными ступеньками. В основном тренд записывается под трек «Круговая порука». «Круговая порука мажет, как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую локоть». Группа «Наутилус Помпилиус» или песню «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2». Вот. Кто бы знал, вот, наверное, если бы мы сказали бы покойному Игорю Кормильцеву, автору текста песни «Круговая порука», написанная в 80-х годах прошлого века, что эта песня снова станет актуальной в 26-м году. Тут еще такая метафора, конечно, замкнутого круга получается. Да, наверное, бы Кормильцев бы очень удивился. С другой стороны, он человеком был умным и довольно скептически настроенным по поводу нашего совместного будущего. Может быть, он сказал бы: «Я так и знал. Я вообще писал эту песню в 86-м году для того, чтобы вы в 26-м году записали тренд о том, как вас обманывают в ходе этой так называемой предвыборной агитации». Кстати, если вы какие-то неправильные манипуляции совершите с агитационными материалами вот этой «правильной» в кавычках партии, то вы можете всячески еще быть подвергнуты репрессиями, потому что агитационные материалы — это, конечно, святое, это самое главное. Вы не смотрите вокруг, вы смотрите на то, что вам в листовке написано, она напечатана на цветном принтере в хорошей типографии, деньги, опять же, на это есть, и вот там-то и есть правда. Ну, то есть такой в очередной раз такой орвеловский подход: не смотрите вокруг, смотрите на то, что вам начальство пишет. 31 августа Кузьминский районный суд Москвы, прекрасный, конечно, район на юго-востоке, долго там жил, арестовал двух молодых москвичей на 15 суток за срыв агитации «Единой России». По версии суда, они снимали листовки с доски объявлений у жилого дома и не реагировали на требования полицейских прекратить это. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти. Короче, выборы, вот смотрите, выборы вообще в полном разгаре. Участвуют все, просто хочется сказать, танцуют все. Избирательные комиссии, суды, полицейские, кандидаты, которые согласованы с администрацией президента. Все они веселятся, радуются. Это, правда, никакого отношения к избирателям и к их интересам не имеет. Невозможно, понимаете, вот по последней статистике 59% российских граждан в этом августе выступали за скорейшее прекращение войны. Это данные Левада-центра, и там вопрос так, ну, достаточно мягко сформулирован. Вы бы хотели, чтобы война как можно скорее завершилась или продолжение боевых действий? И там есть ответ еще «не знаю», а вот количество людей, которые ответили, что они хотели бы прекращения войны, 59%. А вот скажите, пожалуйста, за кого все эти люди, 59%, должны голосовать? И как получается, что у нас, ну, риторический вопрос, как так получается? Мы знаем, как так получилось. Мы знаем тех людей, которые годами готовились к такой ситуации, чтобы всем этим 59% проголосовать было не за кого, потому что все партии будут выступать за войну до тех пор, пока Путин им не прикажет обратного. Вот. А у нас все-таки не выборы Путина на этот раз, по крайней мере, формально. У нас, черт побери, парламент в стране есть. Вот мощное видео приходит, все-таки кампания-то идет, мощные выборы приходят о том, как именно сейчас развиваются предвыборные дебаты. На них часто никто не является, иногда является один кандидат. Вот прославился такой персонаж по фамилии Якушев, который представляет одну из партий спойлеров карликовых, которые нужны для того, чтобы... которые оживают перед выборами. Есть специальные люди, которые заведуют такими кластерами, инкубаторами маленьких партий, псевдопартий, которые их вытаскивают накануне выборов, чтобы они всем рассказывали, что вот у нас в России демократия, не хочешь голосовать за Единую Россию, пожалуйста, иди проголосуй за партию прямой демократии.
По мне, хуже некоторых чиновников, только...
Человек выступает с довольно мощной предвыборной речью. Очевидно, что он, ну, в каком-то смысле слова. Я, кстати, думаю, что он, вот этот участник дебатов, он по фамилии Якушев, он, может быть, и не хуже бы смотрелся, чем многие люди, которые в России претендуют на реальную власть. Может, и не надо его спойлером считать, потому что хотя бы он там знает какие-то такие слова, которые люди в быту используют. Вообще похож на, хотя и странного, но на представителя, ну, какого-то класса, не чиновников. Вот. Но, конечно, история такая показательная, во что превратились предвыборные дебаты в этом году. Вот Алексей Якушев, фермер и многодетный отец, выступил на теледебатах с эмоциональной речью, в которой задался смелым вопросом: почему мы находимся в такой жопе? Якушев при этом не ответил на этот вопрос, это был риторический вопрос, и Якушеву, конечно, не очень хочется думать в ту сторону. Ну, я бы сказал, не очень хочется Якушеву думать про генезис жопы, потому что если ты начнешь об этом думать, а еще и говорить, то ты схлопочешь как минимум дискредитацию российской армии. А, понимаете, это, в общем, наверное, не входит в планы такого замечательного кандидата. Коллеги мне подсказывают, что если смотреть только 40-секундную нарезку, которая стала мемом в интернете с выступлением Якушева, то возникает такой комический эффект, а если, тем не менее, посмотреть полное, ну, это надо набраться смелости, конечно, да, но вот можно сравнить и посмотреть полное выступление, которое длится больше 7 минут, в которой, на самом деле, Якушев достаточно, хотя он избегает обсуждать войну, потому что за это действительно людей преследуют, при этом он высказывается довольно жестко по поводу российских властей и происходящего в стране.
«Смотрю на эти лички, говорящие красивые фразы из методичек, которые написали дорогие политтехнологи, и понимаю, почему мы находимся в такой жопе. Построили строй тоталитарного контроля над людьми, беспредела и вседозволенности чиновников».
На самом деле Якушев диссидент, хотя выглядит и смешно. Накануне этих выборов Государственная Дума, кстати, проголосовала за то, что можно, понимаете, в избирательных материалах использовать нейрослоп, можно использовать ролики, сгенерированные искусственным интеллектом. Ну и вот на что тратятся вычислительные ресурсы и климатический потенциал нашей планеты, вы можете сами оценить по предвыборному ролику такой тоже карликовой партии «Коммунисты России», которая изначально создавалась для того, чтобы отнимать голоса у КПРФ зюгановского, когда этот самый зюгановский КПРФ что-то из себя представлял такое более-менее опасное для российских властей. Вот у нас есть кошка Ленин и кошка Сталин, и там еще какая-то третья кошка-девочка, я не понимаю, это Крупская или кто-то еще. Неясно, кто это из советских вождей, которые наводят в таком не расслопно-миловатом виде наводят порядок в стране. А вот такое у нас теперь показывают по телевизору. А вот вы, наверное, телевизор не смотрите и не знаете, насколько там все интересно, не расслопно и кошка Сталина.
Компартия коммуниста России за победу и советскую власть.
Вообще, конечно, если серьезно говорить, да, то попытка вообще в стране, где, которая пережила 20 век наш, разыгрывать историю о том, что придет кошка Сталин и всех нас спасет, и будет порядок, но это надо быть совсем быть утырками. Но коммунисты России как раз такие. Мы в последних выпусках ужасных новостей, как правило, выделяем буквально несколько событий, связанных с репрессиями, связанных с тем, как людей в России сажают, привлекают ни за что, обвиняют черти знает в чем, дают какие-то уже поистине как раз сталинские, а не кошко-сталинские сроки. У нас, ну, даже объема программы этого формата не хватает для того, чтобы сделать какой-то, ну, хоть сколько-нибудь репрезентативный обзор за каждую неделю. Вот на этой неделе поток репрессий такой, он настолько разнообразный, настолько мощный в эмоциональном смысле слова, настолько безумно несправедливый, и страшный на самом деле, да, что я, наверное, на этой неделе хочу про репрессии поговорить подробнее, чем мы говорили в последних выпусках. Ну вот один пример, и сразу, в принципе, его было достаточно, чтобы ощутить этот леденящий ужас творящегося в стране, то есть абсолютно какие-то бессмысленные обвинения людей в том, что они якобы совершили какие-то преступления, и потом даже когда уже они там осуждены, когда их уже преследуют, все равно российские власти находят какой-то способ, как показать свой бесчеловечный характер, как там какой-нибудь судья, следователь, ответственные лица, они просто, ну, демонстрируют, да, что как государство вообще не для людей, оно не про людей, оно про то, чтобы все боялись, всем было страшно, если там кто-то испытывает трагедию в своей жизни, не связанную с этим уголовным делом, то это, в общем, проблема этого человека. Вот история фактически трех поколений семьи, которая уничтожена российским государством просто на наших глазах. Там еще все женщины уничтожаются. У нас, знаете, все семейные ценности пропагандируются. Вот практика по семейным ценностям. В августе 25 года суд в Севастополе приговорил 24-летнюю Александру Стрелец к 12 годам колонии по обвинению в госизмене. Обратите внимание, следующая деталь. Вместе с ней, вместе с Александрой, такой же срок получила ее мать Виктория. То есть мать и дочь, 24-летняя дочь и ее мама, получили по 12 лет лишения свободы, такой нормальный сталинский срок, за то, что они якобы передавали какие-то сведения украинской разведке, находясь в Крыму. Соответственно, речь идет про крымчан, про жителей Севастополя в данном случае. Вот они получают 12 лет тюрьмы. Таких случаев по России уже несколько сотен. И вот с начала этого года количество приговоров за госизмену сравнялось уже с количеством приговоров, которые были вынесены по этой статье за все предыдущие годы, вот, ну, пока эта статья существует в нынешнем Российском уголовном кодексе. Вот получается, что у нас такая статистика, распространяющаяся на мать и на дочь. Но я сказал три поколения, понимаете? И здесь как раз еще вещь, ну, про которую не знаю. Мне кажется, что и слушать это невыносимо, и рассказывать про это невыносимо, и жить так тоже невыносимо. Да? Можно себе представить, что эти люди чувствуют, по которым государство прямо по их семье так проехалось. Новость коротко звучит так, страшная новость. Скончалась дочь политзаключенной Александры Стрелец. Александре не дали отсрочку для ухода за ребенком, который с рождения находился в реанимации. То есть родился больной ребенок, девочку звали Лера, она родилась в марте 25 года, соответственно, накануне вот этого приговора, точнее, задержания за эту госизмену. По словам матери Александры, дочери сразу диагностировали, поставили некий диагноз, с которым она попала в реанимацию. Отец девочки рассказал «Новой газете», что накануне его дочь выписали домой, где он оборудовал для нее полноценную палату для паллиативной пациентки. Однако уже утром девочка умерла. Суд при назначении приговора, то есть получается, что сколько получается ребенку, она родилась в 25-м году, ей около года. И есть практика, на самом деле, даже в российских судах, что когда человек не представляет, там, не знаю, общественной опасности, когда он не совершал насильственных преступлений, когда, например, у матери есть новорожденный ребенок, то суд откладывает исполнение приговора, наказание на какой-то срок, человек находится под надзором в каких-то особенных условиях, но может провести время со своим ребенком. Здесь ребенок фактически умирал, да, и это длилось уже в течение всего этого времени, пока суд шел. Суд при назначении приговора Александре Стрелец не стал откладывать исполнение этого наказания, несмотря на то, что у Стрелец на тот момент было двое детей. Помимо погибшей, умершей дочери Леры, у политзаключенной есть еще старшая дочь, которая родилась в 2020 году. Ну вот получается, что у нас бабушка села на 12 лет, неизвестно за что. Дочь ее села на 12 лет, неизвестно за что. Поухаживать за смертельно больным новорожденным ребенком этой дочери не дали, потому что государству виднее. Знаете, все эти люди, они просто топливо для государства вместе с бабушками, дочерьми, внучками. Все это просто расходный материал. Вот просто никакого представления ни о справедливости, ни о законе в стране не осталось. Вот мы видим на этом, в частности, примере, происходит это все в оккупированном Крыму. Еще уголовное дело, за которым я сам слежу, потому что у меня оно вызывает какие-то дополнительные чувства, есть историк русской кухни, ну, человек, который писал про буквально историю русской еды, российской еды, разных блюд, откуда они появились, как все это произошло, чем люди в нашей стране питались в течение многих десятилетий, иногда в течение столетий. Павел Сюткин. Он находится уже больше 8 месяцев, он находится в следственном изоляторе, разумеется, по статье про так называемые фейки российской армии. Ему грозит за эту статью, за то, что он говорил о том, что война — это преступление, ему грозит 10 лет тюрьмы. Ну, согласитесь, ничего нового для нашей российской реальности. Просто взяли какого-то совершенно мирного, ни в чем не виновного человека и начали его сажать за то, что он сказал правду. Обычный день в России, что называется. Это, кстати, та же самая статья у Павла Сюткина, что и у Лиды Муниавы, которая была основательницей «Дома с маяком», которая сейчас ушла со своей должности в детском хосписе, да, и которой тоже, в общем, 10 лет светит, но она пока находится, к счастью, хотя бы не в следственном изоляторе. 15 сентября Сюткину будут выносить приговор, будем следить за этим. Он написал из следственного изолятора, его близкие, адвокат, передают его письмо, в котором он рассказывает, что он думает по поводу происходящего. Вот что пишет Павел Сюткин в своем письме, небольшая выдержка из довольно объемного письма. «Я рад, пишет он, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека. Как историк, я уверен, что последние пару десятилетий скоро будут называть самым постыдным бременем в истории нашей Родины за многие века». Если вы можете написать письмо Павлу Сюткину, сделайте это. Многие люди ему пишут, видите, человек реагирует, что это его главная поддержка, он так ведет коммуникацию с миром через письма, как и другие политзаключенные, другим тоже надо писать. И, к сожалению, ждем приговора, и ничего хорошего он с собой не несет. Следующая новость, она меня честно ставит в тупик, потому что я просто до конца не понимаю, что здесь происходит, откуда вот эта сама картинка. Тут важно не только, что происходит, но и как власти, как там полиция, Следственный комитет показывает. В Волгоградской области против семейной пары открыли дело о так называемой реабилитации нацизма. Ну, случаются такие дела, у нас просто чихнуть трудно, чтобы нацизм как-нибудь не реабилитировать. Как я понимаю, реабилитация заключалась в том, что они еще 6 лет назад записали видео занятия спортом с неким памятником, связанным с Сталинградской битвой и с Великой Отечественной войной. И вот они там занимались спортом, и в этом кто-то, наверное, кто-то донос написал, спустя 6 лет все это висело в соцсетях, кто-то в этом увидел реабилитацию нацизма. Ну, то есть, не знаю, видимо, там, не знаю, коммунисты спортом не занимаются, ну, трудно. Или там вот нацисты, они уже, кстати, Лени Рифеншталь, она же снимала фильм «Олимпия». Может быть, вот в этом какая-то очень сложная параллель, но на самом деле у меня никаких идей нет. Вот если вы знаете, как занятие спортом на фоне какого-то солдатского мемориала реабилитирует нацизм, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я бы, кстати, прочитал бы прям даже материалы этого дела. Очень любопытно. Это такая, по меркам современной России, довольно загадочная фабула. Но заинтересовала меня даже не только вот эта история, а тот пресс-релиз, который распространил Следственный комитет. Сотрудники полиции ФСБ целый, Следственный комитет, еще и Росгвардия с ними была, понимаете? Они ворвались в квартиру, в дом вот этих опаснейших спортсменов, которые ролики свои поганые записывают с пропагандой спорта на фоне разных воинских мемориалов, уложили там всех лицом в пол, надели наручники и радостно записали и опубликовали об этом видео, как они обезвредили этих опаснейших реабилитантов нацизма-криптоспортсменов. Вот, и что это было, я до сих пор не понимаю, потому что, ну, это же как бы очевидный дурдом, в смысле, то есть, если уж ты занимаешься какой-то историей про, там, надо тебе отчитаться, надо тебе разоблачить какого-нибудь человека по конкретной статье, у тебя там галочка какая-нибудь есть, давно вы нацизм не разоблачали, может, юбилей какой-нибудь важный, связанный с историей Второй мировой на носу, вот надо как-то суетиться, но зачем это так делать, то есть, в смысле, то есть, они же не оказывают сопротивления, у них не насильственное преступление, они безоружные люди, вот ты врываешься, четыре силовые структуры скоординированно врываются в дом к людям, укладывают там какого-то полуголого мужчину на пол и прыгают и кричат там, типа, вы задержаны лицом в пол. Нечего тут видео про спорт записывать, где попало, и выкладывать. И потом еще есть кадры о том, как этот человек, сидя, лицо его скрывают почему-то. Вот, как он сидит в кабинете у следователя и начинает говорить, нет, вы знаете, я очень виноват, я не подумал, я зря записал этот ролик, я его давно удалил, был неправ, простите, извините. То есть это такая, ну, до некоторой степени даже Рамзан Кадыров так не делал, потому что когда он захватывал незаконно людей, он, как правило, не отчитывался об этом на видео. То есть он начал это делать, когда вот его младший сын избил заключенного в следственном изоляторе, и всем очень понравилось вокруг Кадырова, какой он храбрый, вот тогда у них эта тема пошла. Перед этим они тоже этого стеснялись, а эти почему-то уже не стесняются. Вот, в общем, довольно новая какая-то страница. Может быть, теперь так всегда будет? Может быть, если вы не в правильном месте занимались спортом, то теперь каждому вот так придут и уложат лицом в пол. Четыре силовые структуры еще раз скажут, как это было здорово, как это полезно для укрепления государственного строя Российской Федерации. Еще одна важная история про репрессии на этой неделе, показательная, видимо, есть какая-то тут и болевая точка, и какие-то указания прошли. В Ярославле вынесен первый приговор в России, тоже за по так называемой госизмене, по обвинению в съемке кладбища участников СВО. То есть человек снимал видео на кладбище, показывал, какие там красивые могилки с флагами, со всякими лозунгами о том, как героически погиб наш земляк и соотечественник. Вот он это видео записывал, и дали ему 14 лет колонии, потому что с точки зрения суда 48-летний Николай Щербаков совершил тем самым акт госизмены. На приговор обращают внимание наши коллеги из издания «Медиазона». По версии следователя, Щербаков с октября 2024 года систематически приходил на кладбище для съемки мест упокоения военных. В вердикте, который вынес Ярославский облсуд, говорится, что собранную информацию местный житель через мессенджер отправлял представителям спецслужб Украины. Ну, конечно, нужно обязательно спецслужбы Украины сюда вписать, без них никак. Вот, ну, просто если вы не понимаете, как это работает, да, то, ну, просто представьте себе, да, вот вы пришли на кладбище, сняли там могилы участников СВО, а потом вам какой-нибудь человек написал, был на кладбище, да, там, не знаю, представившись каким-нибудь знакомым ваших знакомых, вы ему отправили это видео, возможно, это ФСБшник, возможно, это представитель каких-нибудь реальных спецслужб, не российских. Ну, допустим, так бывает, предположим. Вот, ну и все, и в обоих этих случаях, если это провокация ФСБ, тоже готовая легкая фабула для, соответственно, госизмены. А еще вас этот знакомый может попросить сделать так намеренно, и тогда вы, вот этот провокатор, в общем, и будет главным свидетелем обвинения. Мы знаем случаи, «Медиазона» тоже об этом пишет, что, представляясь журналистами «Медиазоны», людей просили сходить снять кладбище, и «Медиазона» даже делала специальное заявление, что она так никого не просит этого делать, понимая, что это небезопасно, что российские власти хотят скрыть эту информацию о том, как разрослись, хочется как-то сказать, как похорошели российские кладбища, на самом деле такой даже черный юмор не прокатывает, мне кажется, как разрослись кладбище после 22 года, сколько там новых могил, связанных с войной. Я думаю, что при этом, да, вот сама эта механика, с одной стороны, это может быть просто вообще все абсолютно существует на уровне провокации, потому что, ну, какую информацию можно извлечь из съемки кладбища, да? То, что кладбища растут, видно со спутников, на самом деле. То, что какие-то там зарубежные спецслужбы интересуются именами погибших в конкретном регионе, ну, такая себе информация, вроде бы не особенно ценная. Кажется, в общем, все эти вещи можно как-то иначе собирать. Прикидывать, да, сколько свежих траншей вырыто, и по объему считать, сколько избыточно захороненных оказалось на конкретном кладбище в конкретное количество времени. Спутники в этом смысле работают вполне, мне кажется, корректно. Вот. А вот эта история про то, что, с одной стороны, российские власти не хотят, чтобы люди в России эту тему обсуждали, не хотят, чтобы видели эти ролики мрачные, когда ты просто идешь или даже едешь мимо кладбища, и оно никак не кончается. И там все время свежие могилки и патриотические лозунги и флаги. Ну и плюс, похоже, что это легкий способ, как можно людям давать госизмену. А госизмена для чекистов — это очень сладкая статья. Она засекречена, доказывать практически ничего не надо. Одной провокации достаточно, и ты сразу генерал-майор. То есть начал ты молодым следователем ФСБ, вот, разоблачил несколько госизменщиков, сделал так десяток дел, и у тебя блестящая карьера, можно, в принципе, уже на пенсию выходить, заниматься, ну, не знаю, каким-нибудь силовым предпринимательством. Поэтому вот такая у нас теперь госизмена. По каким-то причинам российские власти не хотят, чтобы о происходящем на кладбищах кто-то еще узнал. Ну вот здесь можно новость просто для, знаете, для... Ну вот есть совсем страшные новости, есть новости показательные в контексте этой репрессии, а вот новость, ее можно по большому счету никак не комментировать, просто замечательный заголовок. Всех участников обращения к Бастрыкину по поводу дефицита бензина в Волгограде, тоже в Волгограде, привлекли к ответственности. Было сказано, что они занимаются административные правонарушения, они совершают, их задержали во время записи обращения к Бастрыкину. Обвинение гласит, что что они нарушали правила проведения массовой акции. Вот, там в основном штрафы дали, нечего обращаться к Бастрыкину, хоть Бастрыкин все и ставит на свой личный контроль, начиная с лупы. Вот, а в итоге тех, кого он поставил на свой личный контроль, или кто хотел бы поставиться, их еще наказывают за то, что они вякнуть посмели. Нечего тут записывать всякие видеообращения. В этом контексте трудно пройти мне по профессиональным причинам, по причинам профессиональной деформации, против новости в рубрике, ну, ее, наверное, можно назвать «Образование и репрессии». Профессора РГПУ, это Российский государственный педагогический университет имени Герцена, довольно известное, знаменитое учебное заведение, вот некоторые мои друзья замечательные там учились в Санкт-Петербурге. Так вот, профессора с 30-летним стажем вынудили уволиться из этого университета из-за старого поста с изображением Навального и упоминанием акции с фонариками знаменитого. Руководство, прям, это не какие-то там активисты, это прям вот само руководство университета сообщило заведующему кафедрой всеобщей истории, то есть человеку, сделавшей достаточно, ну, какую-то заметную академическую карьеру, в этом университете имени Герцена. Руководство университета имени Герцена вынудило уволиться заведующую кафедру всеобщей истории Татьяну Кудрявцеву. То есть, если она заведующая кафедрой, ну, то есть она вполне себе такая институционализированная в этой академической жизни человек, ну, с какой-то заметной репутацией. Поводом стали эти ее старые публикации в Инстаграме. Об этом профессор рассказал на своей странице во ВКонтакте. Ну, хочется обратиться к профессору. По возможности, конечно, не пользуйтесь ВКонтактом, особенно для того, чтобы делать какие-то заявления, которые потом промониторят, и вам опять достанется. Ну, люди, к сожалению, не понимают, в какой реальности мы живем, когда сами, до тех пор, пока сами с этим не столкнутся. По словам Кудрявцевой, накануне после пар ее вызвал к себе директор института, проректор по воспитательной работе Роман Соколов. Обычно у нас сейчас проректоры по воспитательной работе — это люди с какой-то спецслужбистской биографией или гибридной какой-нибудь. Он показал ей скриншоты постов в Инстаграме 20 и 21 года. На первом фото было изображено граффити с Навальным, на втором сама профессор с фонариком у себя во дворе. То есть профессор выходила с фонариком во двор, и в этом есть некое страшное преступление. Ну, понятно, это была акция, да, значит, в поддержку Алексея Навального, которая была тогда анонсирована Леонидом Волковым, даже какая-то ностальгическая составляющая в этом есть. Потом много было дискуссии насчет этой акции. Соколов, то есть тот самый проректор, назвал эту демонстрацию запрещенной символикой, видимо, фонарики имеется в виду, и заявил, что Кудрявцева ожидает дисциплинарная комиссия. Также он сказал, что ее действия подпадают под административную и уголовную ответственность, и он предложил профессору написать заявление об увольнении по собственному желанию. Ну, просто вот видно, человек пишет об этом ВКонтакте, вот видно, как ее развели просто, да, человек без криминального опыта. Вот мы, криминальные доценты, мы знаем, как действовать в таких ситуациях. ВКонтакте не надо писать, разводиться тоже ни на что не надо. Увольняться надо только, когда вам это самим выгодно, если это действительно какой-то размен. В общем, пора писать инструкцию для российской профессуры, как правильно сталкиваться с репрессиями, потому что каждый раз одно и то же. Ну, Кудрявцева, естественно, послушалась Соколова, фактически он искал либо уголовное дело, либо увольняйся. Она отметила, что в ее соцсетях нет ни одного поста, который может хоть в какой-то степени дискредитировать СВО. Интересно, что то, что она об этом пишет, вообще намекает на то, что тут тоже не хочется профессора подставлять. Ну, короче, вот она не пишет об этом, да, вот скажем так, мягко. Вот она пишет, что не да. Она, кстати, нет. Профессор подчеркнула, что она неоднократно отправляла пожертвования в фонды помощи мирным жителям, пострадавшим от войны, беженцам и даже российским военным. Так, тут у меня тогда все, я отменяю. Вот когда слово «российские военные» прозвучало, мирные жители окей, беженцы окей, российские военные нет. Значит, если профессор так хотела подстелить соломки, то у нее везде проблемы, и там ее уже репрессировали, и сочувствовать ей, писать письма поддержки тоже никто не будет. Коллеги мне подсказывают, что студенты развесили листовки в университете имени Герцена в поддержку уволенного профессора. Это значит, что преподаватель, в общем, хороший был, уважаемый, даже любимый, наверное. Я тоже проходил это на примере многочисленных моих коллег, которых увольняли в разных обстоятельствах. Если вас студенты поддерживают, значит, наверное, вы чего-то стоите в этом академическом мире. Но при этом вот сама Кудрявцева пишет, что желаю своей стране победы в той нелегкой войне, которую она ведет практически со всей Европой, в скобочках, и не только. Да, такие посты только ВКонтакте писать. Я, в общем, вот, я как бы... Нужно сделать поправку. Но при этом преподаватель может быть действительно хороший, просто, ну, люди так понимают свою осторожность и говорят то, что сейчас принято говорить. Хотя еще 6 лет назад с фонариком ходили, вот такая загогулина. Я по этому поводу пользуюсь служебным положением. Я хочу сказать, что вот когда всех моих коллег увольняли, меня тоже увольняли, 6 лет назад, примерно в эпоху фонариков как раз, мы тогда собрались и сделали свободный университет. Это история про то, что мы бесплатно для студентов онлайн ведем примерно те же семинары, которые мы вели в своих университетах, кто-то в высшей школе экономики, кто-то где-то еще. И вот мы уже 7-й год этим занимаемся. Вы можете легко загуглить «Свободный университет» на русском языке, и вам вы можете попасть на сайт «Свободного университета», где куча всяких известных людей и хороших преподавателей предлагает что-то, по-моему, сейчас около 68 или 80 курсов в этом семестре, в зависимости от того, как их считать. Вот, приходите к нам учиться. Мы не пишем про нелегкую войну и победу против всей Европы и не только, но, с другой стороны, и преподавателей тоже не увольняем, потому что мы сами уволенные преподаватели. Еще одна очень популярная разновидность репрессий, которая становится, вот, мне кажется, тоже это такая легкая пища, легкий корм для силовиков. Работает это примерно так. Вы живете в какой-нибудь неправильной стране, в самом худшем случае, ну, неправильной с точки зрения российских властей, в самом худшем случае в Украине, конечно, приезжаете по каким-то своим делам в Россию на время повидаться с семьей, получить документы, оформить что-то, что вам нужно, и получаете статью про госизмену. Тоже замечательный способ сделать госизмену из ничего. Удивительно, что в 26-м году находятся взрослые люди, которые вроде бы, ну не знаю, имеют образование, имеют какую-то карьеру, которые способны, вот, видимо, считая, что они глубоко вне политики, несмотря на то, что бомбы падают практически прямо на них, они готовы вот в такую ловушку несложную попадать. Ну и у меня тут нет никакого повода для злорадства, я просто об этом говорю, чтобы, ну не знаю, вы так не делали, ну друзьям с вами передайте, но если вы понимаете, что вы находитесь в зоне риска, у вас выбор такой, либо с ненулевыми шансами оказаться в России в тюрьме на 10 плюс лет, либо не ездить в Россию и остаться без какого-то важного документа. А трагическая история, вот об этом наш спецкор Ирина Кравцова пишет на этой неделе в «Новой газете Европы», это история про то, как вам, когда у вас реальные проблемы с родственниками, вы понимаете, что вы можете их не увидеть, кто-то из старшего поколения просто не может выехать в какую-то нейтральную страну, вы находитесь в эмиграции, да, и вот у вас такой выбор. Вы хотите маму увидеть или вы хотите быть на свободе с какой-то вероятностью. Да, такое тоже бывает, но это хоть понятно. А здесь вот у нас есть новость, ну, просто волосы дыбом на голове встают. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали по делу о госизмене. Он жил много лет в Киеве и приехал в Россию, чтобы поменять загранпаспорт. Мещанский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор художника-постановщика этого самого сериала Александра Кондратова. Ну, там Мосгорсуд отклонил апелляцию на его арест. И по данным мемориала, который ведет подсчет политических заключенных, Кондратов с 2012 года жил в Киеве. У него там осталась семья. Весной 26 года он поехал в Россию, чтобы поменять загранпаспорт. 5 мая его задержали прямо на границе во Внуково. И начались карусельные аресты. Сначала было 15 суток административного ареста. Там можно все что угодно вписать. Там, не знаю, громко ругался матом, например. В данном случае нам просто неизвестно, в чем состоял протокол о мелком хулиганстве. После этого его неоднократно арестовывали по другим административным делам. Суммарно Кондратов провел в изоляторе по административным суткам 70 суток, больше месяца. И за это время они собрали некие бумажки про большое дело на госизмену. И 5 августа, вот после всех этих событий, на него они собрали бумажки на большое дело про госизмену, 9 августа его арестовали. В постановлении к возбуждению дела сказано, что поводом стали не менее 6 публикаций в интернете. Об этом рассказывает адвокат Наталья Тихонова. Ну, чему были посвящены эти публикации, мы не узнаем, потому что дело по госизменам страшно засекречено. И вот, глядите, несколько сразу таких случаев разворачивается прямо на наших глазах. У всех есть свои причины, почему они едут в Россию. И прямо сейчас мы следим за историей карусельных арестов жены художника Павла Крисевича, который вот только что выбрался из России тоже под угрозой уголовного дела и после административного ареста. Его жена Елена Мургунова решила поехать в Россию, мы про это рассказывали. Ее там сняли, когда она ехала в Рязанской области к родственникам с автобуса. Посадили на первые 14 суток и дали вот теперь уже второй карусельный арест на 14 суток. И выглядит эта жуткая история так, как будто против Мургуновой, которая виновата в том, что она жена репрессированного художника, какая-то терминология из 30-х годов 20 века, что вот она нужна силовикам, чтобы как-то, не знаю, его выманить, повысить отчетность. Тоже, в принципе, если они что-нибудь придумают, что она в интернете что-то плохое писала или еще что-нибудь нафантазирует, тоже можно давать, вот после административных арестов, тоже можно давать госизмену с сроком, о которых мы в этом выпуске много говорим. 10 плюс лет. Тайное дело против российской гражданки, жены художницы Крисевича. У нас есть почтовая рассылка в «Новой газете Европы». Это простой способ оставаться на связи, если вот все абсолютно заблокировано, но почта еще ходит. Я вам рекомендую на эту рассылку подписаться. Лучше всего это делать, конечно, не с российской почты. Прям даже обязательно делать не с российской почты, которая все-таки еще доступна в Российской Федерации. Тогда вашу переписку, точнее, ваши письма от «Новой газеты Европы» не будет читать товарищ майор. И вот мы вышли на этой неделе с обложкой, которая, ну, достаточно так мрачно звучит. Провалились переговоры в очередной раз, не так много было на них надежд. И теперь вот буквально все, что хочется, все, что можно сказать, что, ну, остается зимовать. Город остается зимовать, страна остается зимовать, российских граждан в этой зимой проблемы с энергоснабжением тоже коснутся. Но, мне кажется, два главных события, вот так переплетающихся друг с другом в ходе этой войны сейчас, которые на этой неделе мы видим, это, с одной стороны, наращивание все новые и новые возможности ударные у Украины атаковать цели в глубине России. На этой неделе состоялся удар аж в Новом Уренгое, это почти 3000 километров от украинской границы, где в нефтеносный регион, соответственно, там был поражен некий неназванный энергообъект. Украина смогла нанести, видимо, самый дальний удар за все время войны как раз на этой неделе, и количество таких ударов, видимо, будет дальше расширяться. На этом фоне, кстати, экономисты, аналитики говорят о том, что в Европе и вообще в мире, там, где есть какие-то, остались какие-то контракты с российскими поставщиками газа, есть несколько европейских стран, которые его покупают, они сильно встревожены этим ударом по Ямалу, потому что там на Ямале как раз находится несколько месторождений, несколько точек переработки логистических, на которых завязаны самые крупные логистические хабы, именно связанные с поставками природного газа из России, Ямал-СПГ. В частности, если что-то из этого пострадает в ходе этой войны, то уже как бы вот у этой логистики тоже будут очень серьезные проблемы. С другой стороны, мы видим, что на время переговоров, буквально на там, двое суток в Киеве, прекратился страшный террор против гражданского населения, который ведется российской армией, российскими беспилотниками и ракетами. Этот террор становится страшной новой нормой этой войны, потому что раньше у нас ситуация такая была, да, то есть идут ракетно-дроновые удары, потом какая-то пауза иногда, по крайней мере, днем этих ударов не бывает, обычно ночные удары, и потом все повторяется. Вот последние недели, не считая время, когда посланники Трампа, Витков и Кушнер приехали в Киев, там идет постоянный террор с промежутком разве что в несколько часов, постоянные воздушные тревоги днем и ночью, люди просто не могут спать, и на самом деле очень злая такая ирония, я не знаю, поняли ли американские представители, что именно им сказал президент Украины Зеленский, но когда он им сказал, что приезжайте почаще, вы даже лучше патриотов работаете, патриотов, да, средств ПВО, это, конечно, такая довольно черная ирония над ролью американской делегации. Вот они могут несколько дней походить по Киеву, и в это время люди могут поспать. Они уезжают, и люди снова не могут спать из-за постоянной воздушной тревоги. Атакуются экономические объекты на территории Украины, атакуется, заблокирован экспорт украинского зерна, как, впрочем, правда, и российского, через черноморские порты, и там сейчас российские власти пытаются понять, куда бы им это зерно отгрузить, и российские фермеры и украинские фермеры просто в результате этой войны в этом сезоне будут серьезно разоряться. И украинские источники утверждают, что у российской армии появляется новая тактика, якобы готовятся удары по конкретным просто автозаправочным станциям с целью парализовать, ну, какую-то повседневную обычную логистику, то есть даже относительно маленькие цели, связанные с горючим, с топливом, с логистикой и с транспортом, могут быть под массированным ударом российской армии вот в начале этой осени. Дальше, да, остаемся зимовать, и дальше, понятно, стратегия Путина, которая предполагает, что скоро Европа окончательно расколется в ходе очередных выборов, сначала французских, вот только что правые, которые сторонники Путина и которые призывают отказаться от помощи Украине, это самое главное, о чем Путин мечтает, они победили на региональных выборах в Германии. Дальше вот союзников у Украины не останется, и Путин сможет этой зимой Украину заморозить, после чего добьется ее капитуляции. Вот план очень простой, и на самом деле даже помощник Путина Ушаков в ходе этих переговоров произнес, мне кажется, ключевую фразу, точнее, после них он сказал, что у США есть простой способ остановить этот конфликт, как они выражаются, который заключается в том, что нужно отказаться от любой поддержки Украины, и как только США это сделает, то конфликт завершится. Ну, завершение войны, вот с точки зрения Ушакова, Путина, Пескова и всех остальных, заключается в том, что просто Украины не будет, она сдастся, и тогда конфликт, соответственно, закончится. А для того, чтобы сделать это, нужно, чтобы Украину никто не поддерживал, и у Путина с его таким относительно теплым тылом в виде Китая и немного Северной Кореи, у него было бы в этом вопросе все хорошо. Самые разные по этому поводу есть, по поводу переговоров, есть рассуждения по поводу того, что ждать дальше. Я думаю, что мы сейчас увидим довольно истерические попытки администрации Трампа предпринять что-то для того, чтобы с кем-то о чем-то договориться. Судя по последним заявлениям Трампа, которые их постоянно меняют, правда, там снова идея о том, что Путин очень договороспособный такой просто голубь мира по Трампу, а проблема вся в их взаимной ненависти с Зеленским, непонятно откуда взявшийся. И вот если бы Зеленский был бы такой же договороспособный, как и Путин, то все было бы хорошо, и Трамп бы перед своими выборами в ноябре, перед выборами в Конгресс США, отчитался бы о том, что он остановил девятую войну. Это ему сейчас очень нужно, потому что у него, на самом деле, в зависимости от исхода этих выборов, у него уже к концу года его возможности на посту президента США могут начать сильно сокращаться. Потому что если демократическая партия получит большинство в одной или, может быть, даже в двух палатах американского парламента, то после этого первое, что случится в отношении Трампа, это многочисленные парламентские расследования в отношении деятельности Трампа на посту президента, начиная, ну, вот в течение последних двух лет. И Трамп будет, в общем, следующие два года заниматься исключительно вот историей про то, как он борется со своими внутриполитическими оппонентами. Поэтому сделать нужно что-то сейчас. У Путина тоже в этом отношении тоже нужно пользоваться этим окном возможности. Кажется, что очень серьезные ставки сделаны на то, чтобы в очередной раз совершить еще один такой энергетический блицкриг путинский, который заключается в том, что Украина должна быть по Путину заморожена. Отличие от предыдущих сезонов заключается в том, что Украина будет отвечать. И, в общем, российским гражданам эта война спокойствия и счастья тоже не принесет. Но, вы знаете, есть простой рецепт, просто все это закончить. Но мы также понимаем, кто отказывается от этого рецепта, потому что борется за свою личную власть. Вот хотелось бы сказать, что, конечно, у нас главным, тем более единственным источником насилия является государство, вот эти все суды, силовики, которые все это творят. Но вот на самом деле те персонажи, которые вроде бы находятся в какой-то такой серой зоне, там, не знаю, они, например, подписали контракт или уже кто-то уже вернулся к так называемой мирной гражданской жизни, участники войны, они, конечно, тренируются, то есть они на войне чему-то учатся, а потом приносят это все в обычную жизнь. И вот очень мощная подборка на этой неделе, тоже в стык к блоку репрессий, тоже, мне кажется, очень показательно. Вот одна новость, Медиазона про нее пишет. Участники войны из Сахалина отравили военного и отрезали ему палец ради разблокировки телефона и доступа к боевым выплатам. Это не журналисты придумали, это Первый Восточный окружной военный суд 19 августа вынес приговор участникам войны в Украине Владимиру Кабакову и Дмитрию Мазуру, который обвиняется в убийстве и разбое. Всего по этому делу проходит четверо военных, об этом говорит юристка, которая представляет интересы потерпевших. Двое из обвиняемых, Алексей Бортников и Николай Барковский, то есть они все военные, снова отправились на фронт, не дожидаясь приговора. Вот такой у нас цикл. Весной 26 года рассмотрение их дел, этих двоих, было приостановлено. Дело Кабакова и Мазура рассматривали суд присяжных. Кабакова признали виновным, ему назначили 19 лет колонии строгого режима и лишили его воинского звания ефрейтора. Об этом сообщают местные средства массовой информации. Мазура присяжные оправдали, он получил право на реабилитацию. Как полагают источники Медиазоны, приговор будет отменен, поскольку присяжные неверно оценили роль Мазура в убийстве. Ну, это уже такие технические подробности. Смотрите, вот в чем фабула. Военные пошли на преступление, потому что хотели легких денег. У обвиняемых были долги. Кабаков, которого следствие сочло организатором преступления, задумал ограбить своего сослуживца Виктора Васильева. Васильев, тоже участник войны в Украине, получил 3 миллиона рублей за ранение. Ну, такой типа бизнес, да? Вот кого-то ранили, у него только что деньги на карточку пришли. Кабаков знал об этом и, по версии следствия, решил забрать эти деньги себе. Своими планами он поделился с подельниками. Летом 25 года они сняли загородный дом и пригласили Васильева на отдых. Там ему дали наркотик, доза оказалась смертельной. После этого, потому что, понимаете, вот смотрите, как у вас... Вы выманили, то есть вы вместе воюете, кого-то там убиваете, возможно, совершаете военные преступления. Потом понимаете, что у вашего вот этого брата по оружию, как бы героя войны тоже, такого же героя, как вы сами, ему только что 3 ляма дропнулось на карточку. И вы думаете, офигенно, классно, снимем загородный дом, это далеко, там его всячески как-то, значит, отравим. Видимо, они его не хотели убивать, они хотели получать доступ к его деньгам. Вот пока он будет в отключке, они что-то с ним там сделают и решат все свои проблемы. Но чувак помер от передозировки, и что решили эти гении? Не тащить же труп к банкомату, понимаете? Вот ты берешь, у нас же сейчас биометрия развивается в стране, потому что страна очень цифровизованная, прогрессивная, и можно продемонстрировать, что ты являешься клиентом Сбербанка, по отпечатку пальца, например. Можно же, да, правда, вот всех же звали сдавать биометрию в отделение банков, было очень прогрессивно. Они пытались снять 3 миллиона рублей, используя отрезанный палец. Они ездили по разным банкоматам, то есть смекалка работала такая, то есть это не то, чтобы у них был разовый выезд. Телефон они разблокировали, тоже, чтобы сделать перевод тоже при помощи пальца. В итоге у них ничего не получилось, они смогли снять 350 тысяч рублей. Ну, кстати, получается 10% то все-таки получилось, почему же ничего. Дальше супруга убитого заметила списание, бдительно, да, и перевела сбережения на свой счет. Ну и вот потом из-за пропажи убитого родственники обратились в полицию, его месяц искали и в итоге нашли в этом загородном доме. Ну, чем не герои войны, понимаете? Это, как обычно, мы в таких случаях говорим, настоящая новая элита. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы себе представляете вот такой русский триллер, как бы. Группа людей с боевым опытом ездит с отрезанным пальцем своего сослуживца, пытаясь прикладывать его к банкоматам. Как бы вы назвали это кино? О чем бы там еще было бы рассказано? Может быть, о патриотизме, может быть, о традиционных ценностях. Ну вот глядите, просто короткой строкой. Верстка пишет на этой неделе. В Новосибирской области помилованный за убийство своего родственника участник войны вернулся с фронта и убил его отца. Этого деятеля зовут Владислав Першин. Его приговорили к 8 годам и 9 месяцам колонии. Интересно, сможет ли он заново уйти на фронт. Круговорот вот таких убийц в природе — это, конечно, одна из самых страшных вещей, которые у нас происходят в последние годы. Другая новость. Волгоградец, пытавшийся сжечь свою бабушку, отправился на СВО до суда. Теперь дело приостановят. Ну, об этом пишет «Осторожные новости». Полного имени вот этого неудачливого убийцы, который хочет стать более удачливым, не называется. Фабула заключается в том, что он пытался убить свою родственницу, да, и ему предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, угрозе убийством и оставлении в опасности. Ну, то есть пожилой человек чуть не сгорел из-за действия этого хмыря. И даже суда, понимаете, не было. Правосудие просто не нужно, потому что у нас сейчас для людей, которые готовы подписать контракт с Минобороной, правосудие не существует как факт, там просто на стадии следствия можно приостановить это дело и славно повоевать. Вот такие поджигатели огнеметчиком, наверное, тоже будет работать по специальности, как вот эти знаменитые рекламы службы огнеметчиком в тылу, набор на контракт в российской армии. Но еще уточняют, что пенсионерка и ее родственники остались без жилья, потому что жилье сгорело в результате пожара, который инициировал вот этот деятель. Ну вот, весь мир обсуждает новые технологические инновации от компании Apple. Казалось бы, где Apple, где технологические инновации, где ужасные новости. Но тут есть, как ни странно, какое-то пересечение с нашей социально-политической и экономической, не побоюсь этого слова, реальности. Во-первых, в Государственной Думе на фоне анонса новых гаджетов от Apple, в частности, нового складного телефона, вот у меня, конечно, компания Apple поразительная, они иногда изобретают велосипед, но делают это с таким большим пафосом, что все говорят, вот, наконец-то, вот у вас не было там, не знаю, исторических ноутбуков с тачскрином, вот Apple когда-нибудь сделает ноутбук, в который можно пальцем потыкать будет прямо в экран, вот это будет технология. Вот у Apple не было раскладушки, да, телефона, который вот так раскладывает современного смартфона. Вот сделали, как все-таки хорошо. Теперь мы заживем, теперь у каждого человека, кто захочет выпендриться, должна быть обязательно раскладушка от Apple, потому что все остальное не true. Так вот, в Госдуме призвали россиян отказаться от iPhone и техники Apple. Я, кстати, хотя и иронизировал, я не призывался. Если вам нравятся раскладушки или там что-то еще, какие-то iPhone ваши, да покупайте, пожалуйста. Я не депутат же российской Госдумы, чтобы кому-то что-то запрещать. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, которого за жестокость выгнали из ЛДПР. У него сейчас избирательная кампания, понятно, в беседе с газетой РУ призвал россиян отказаться от покупки техники Apple, потому что компания, по словам Свинцова, в любой момент может дистанционно заблокировать устройство. Конечно, платить огромные деньги за гаджет, который компания Apple может в любой момент превратить в кирпич, я считаю опрометчиво. Можно потерять деньги. Многие западные сервисы, в первую очередь американские, делают постоянно какие-то подлянки и гадости нашим гражданам. Но надо сказать, что подлянки и гадости и даже какие-то более суровые вещи нашим гражданам делают как раз коллеги депутата Свинцова, в первую очередь, и сам депутат Свинцов. Про Свинцова мы уже, кажется, слышали, что когда была очень активная кампания за поддержку мессенджера Макс в начале этого года, когда все говорили, что вот пользоваться Телеграмом совершенно небезопасно, никому не рекомендуем так делать и так далее, у многих персонажей, включая депутата Свинцова, уже находили платный аккаунт в Телеграме. Непоследовательно получается. Интересно, если порыться по карманам депутата, вот перебороть отвращение и порыться по карманам депутата Свинцова, сколько айфонов мы там найдем, и сколько из них будет раскладушками. Это очень интересно, потому что ему, он же всегда в конечном итоге, понимаете, люди вроде Свинцова или там Максута Шадаева, министра цифровой деградации, они же всегда могут сказать, что им по работе просто надо. Они изучают технику врага, чтобы готовить там диверсии, чтобы бороться с подлянками от американских компаний. Вот депутата Милонова, который тоже ругал технику Apple уже видели с каким-то новейшим розовым айфоном. Очень красивый и очень идет депутату Милонову. Казалось бы, зачем? Зачем так много противоречий? Хочешь ты себе розовый айфон, будь счастлив. Мне сообщают, что на самом... Опровержение, что на самом деле новый айфон Милонова не розовый, а рыжий. Я вношу эту поправку как бы официально. Это существенно меняет, вообще все отменяется. Все, что вы слышали, все вот надо будет уточнять. Рыжий айфон. Я, ну, знаете, есть такая гипотеза, что мужчины плоховато цвета различают. Я где-то мельком видел, как Милонов говорил, что это просто случайно у него завалился этот айфон. Мне показалось, что он розовый. Но может быть, и рыжий. Рыжий, розовый, какая разница? В России за новый iPhone раскладушку, это какой-то термин из 90-х, да, там какой-то что-то там в фильме «Матрица» раскладушка была, но это в другом смысле слова. Еще была раскладушка в Советском Союзе, когда вам спать было не на чем в малогабаритных квартирах. Ну и сейчас тоже они остались. Вот, в общем, придется отдать минимум 300 тысяч рублей за такое чудо техники. Речь идет о складном iPhone Duo, который раскладывается в небольшой планшет и позволяет работать, ну, все как обычно, в двух положениях. Приложениях сразу. Apple изобрела еще и многозадачность. До чего ж технологически продвинутая компания. 300 тысяч — это минимальная цена, возможно, до полумиллиона. Физическую симку в Duo поставить не получится, она будет работать на двух и сим. Кстати, это тоже может быть узкое место при использовании в России. Так вот, подсчитали уже, что энтузиасты, что на новый iPhone Duo придется работать 100 дней без трат на еду и жизнь, если вы средний российский гражданин. Среднему жителю страны придется откладывать доход ровно 99 рабочих дней подряд, без трат вообще ни на что. Быстрее всех на новый iPhone Duo накопят москвичи за 57 рабочих смен, рабочих дней, видимо, а жителям региона придется пахать больше 4 месяцев. Ну и я считаю, что это, конечно, очень ценное приобретение, обязательно надо покупать, ну, в смысле, типа, я не знаю. Например, вот аргумент такой. Вот представьте, вы берете себе свой, вы полгода ничего не ешьте, покупаете свой новый iPhone Duo, распаковываете его, раскладываете, потому что это чудо техники раскладывается. И что же вы там видите, вот когда вот так вот вы раскладываете iPhone Duo, а вы там видите во всей такой полной его красоте и в его блестящем уме Игоря Юрьевича Чайку, руководителя российского Россотрудничества, сына бывшего генерального прокурора Чайки. Я думаю, что ради такого экспириенса, как увидеть в Игоре Юрьевиче почти в натуральную ширину... Да, черт побери, захотелось мне iPhone Duo, я подумаю. Ну и вот, завершая тему iPhone, классная новость, мне кажется. Якутский депутат-единорос Виктор Федоров посоветовал молодежи становиться чиновниками. Вот как вы думаете, зачем? Чтобы, не знаю, работать на благо страны или там, не знаю, стать более нравственной личностью. Или входить в элитный клуб «Закрытые чиновники Российской Федерации». Нет, Виктор Федоров сказал, что очень важно идти молодежи, молодым людям в чиновники, чтобы, цитирую, «больше зарабатывать». По его словам, из-за роста налогов бизнесом в республике заниматься невыгодно. Чиновниками, которые собирают эти налоги, естественно, выгодно становиться. Вот. Это местный единорос в якутском парламенте. Якутянам нужно идти в чиновники, потому что зарабатывать больше негде. Бизнес еле дышит. Идти на госслужбу, а где ты еще сейчас заработаешь? Объясните, стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются. Ну и там дальше перечисление, как налоги растут. Сам Федоров до 2021 года был гендиректором инвесткомпании «Илин». Он один из богатейших депутатов республики. То есть он выполнил свою мечту. И я так понимаю, что, вот глядите, да, то есть чувак находится в местной фракции «Единой России», то есть, по идее, он поддерживает ту политику, которая привела страну к тому, что бизнес загибается, налоги растут, торговые центры закрываются. И единственный способ накопить на новый iPhone и все-таки посмотреть хотя бы краем глаза на Игоря Юрьевича Чайку, это вот стать чиновником. Думайте, понимаете, потому что, ну, действительно, предложение уникальное. Вот идете по этой карьерной линии вслед за якутским депутатом, и потом у вас в жизни такой успех. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео. Обязательно до встречи в следующую субботу. Она будет, наверное, еще в каких-то совсем походных условиях. Пока.